привет! Это новый выпуск подкаста, где мы говорим о кино после титров. И сегодня здесь, как обычно, мы. Меня зовут Аня, привет!
Меня зовут Андрей, доброго времени суток!
И сегодня мы, наконец-то, после опять очередной временной ямы появились в эфире и будем разговаривать на очень интересную тему.
В этих ваших интернетах.
Да, мы очень соскучились, и нам очень жаль, что мы не можем выходить так часто, как раз в неделю.
Как нам хотелось бы, да, в общем.
Но мы постараемся что-нибудь с этим придумать. Вот, тема этого выпуска, этого эпизода, это фильмы про поиск себя, о поиске своего дела, о поиске своего призвания.
Даже такой несколько страшный момент о том, чтобы найти самореализацию в этой жизни, понять, для чего ты, куда ты, как ты, что тебе вообще делать в этом мире.
Да, попробуем сегодня с этим разобраться, а еще в этом выпуске появятся наши друзья из подкаста «Я боюсь», так что не переключайтесь и слушайте нас и наших друзей.
Да, коллаборейшн.
Ну давай, Андрей, говори, какой фильм заставляет тебя думать о том, что...
На самом деле я уже забыл, как говорить, потому что я очень соскучился по нашему подкасту. Передаю всем привет всем 100 подписчикам, которым я знаю ВКонтакте.
130 с чем-то.
Да, очень приятно.
А знаешь, кого надо отдельно поприветствовать?
Кого?
Подписчиков, которые пришли к нам после подкаста «Я боюсь», когда мы появились у них в выпуске.
Да, спасибо.
К нам пришло несколько подписчиков, привет.
Да, еще из других пабликов тоже очень приятно познакомиться. Здесь мы пытаемся создать комьюнити общества, общаться и все такое. Если у вас есть что-то интересное, темы и фильмы, пожалуйста, предлагайте, пишите. Вот. А здесь проблема в чем? Проблема того, как люди самореализуются, как они живут, выживают и вообще ищут свое место в этой жизни. Понимаешь, если вот так вот углубляться во всю эту чувственность этой проблемы, то это ведь очень грустно. Очень грустно.
Нет, для меня это вообще не грустно. Для меня это про то, что, типа, ты такой ищешь, и ты такой не знаешь, но в какой-то момент ты все равно приходишь к чему-то. Ты либо понимаешь, что тебе точно не нравится, либо ты понимаешь, что тебе примерно нравится, и такой двигаешься в этом направлении. Может быть, ты поменяешься как-то в течение жизни, может быть, нет, но это такой приятный для меня больше момент, чем неприятный, потому что это всегда связано с каким-то вдохновением, там, таким... взгляда в будущее, ну, не знаю, в общем, приятными
нет,
вещами.
Нет, неправильно, все, конец. Я что вижу? Человек хочет заниматься тем, чем он хочет, допустим, музыкой. Возможностей у него нету, поэтому он работает 24/7 на заводе. По выходным он подрабатывает на такси, чтобы ребенку его хватило там тем-сим детский садик. И вот у него вся жизнь проходит, он такой, твою мать! Я не успеваю ничего делать. Ну и мне надо питаться. Что мне делать? Вот это тяжелая жизнь. Вот я такие фильмы и вижу. Извините. Впечатление у меня лично такое. Очень интересный фильм. Я думаю, ты его смотрела, как и большинство хороших, ответственных киноманов. Называется «Общество мертвых поэтов».
Главные роли. С Брюсом Уиллисом, как его...
Робин Уильямс. Главной роли Робин Уильямс.
Роля Уильямс.
К сожалению, новых фильмов с ним пока не будет. Вот. Он там прекрасного играет молодого преподавателя, который пришел в школу заменить учителя. То есть, либо он там на замену, то ли он какой-то определенный период там преподает. И он пытается разжечь в ребятах жизнь. Он говорит им, карпе дием, ловите момент, мальчики, занимайтесь тем, чем вам нравится. Питайте свою жизнь новыми чувствами и ощущениями. Там, кстати, Итан Хоук снимается молодой. Вот, и в первую очередь, когда главные персонажи фильма 17, 16, 18-летние молодые школьники, да, ребята, ты себя автоматически, ну, сравниваешь с ними, особенно если ты в этом же возрасте смотришь такой фильм, то он оставляет приятное такое интересное чувство того, что, блин, я молодой, у меня столько потенциала, я могу не просто каждый день приходить учить уроки, я могу там и искать новые знакомства, и... заниматься там и спортом, и находить что-то новое, интересное в повседневной жизни, да, и герой Робина Уильямса, он как бы объединил ребят, точнее, поджег у них интерес объединиться, рассказывать стихи, общаться с девушками. И, ладно, забегу чуть вперед. Был персонаж, который стыдился того, что ему нравится играть в театр, и вот это тоже показано. Я про этот момент говорю, то, что ему тяжело преодолеть свое желание, как бы принять то, что ему нравится, да, это вывести, чтобы родители тоже как-то об этом сказали. И вот это все контактирует, избивается. То есть вот очень много вопросов в фильме «Общество мертвых поэтов». Еще раз хочется же посмотреть, снова поставить ему 10 баллов на Кинопоиске. Смотрела ведь?
Конечно.
Конечно.
И после этого фильма ты говоришь, что поиск себя — это что-то грустное и печальное.
Ну, ты же помнишь, чем фильм закончился?
Ну да, но все равно подъем какой-то, на каком-то эмоциональном подъеме этот фильм весь.
Подъем на подъеме, ну да.
Я хочу сегодня говорить про фильмы, которые непопулярны, на которые я смотрела вот последнее время.
Наверное. Давай, все ищут такие фильмы, которые прикольные, но при этом в меру непопулярны.
Фильм, в котором хочу сказать, «Милая Фрэнсис».
Непопулярный, я его не знаю.
Да, очень классный фильм на самом деле. Там играет Адам Драйвер, я его поэтому нашла. Но он играет не главную роль, главную роль играет девушка Грета Гервиг. А снял фильм режиссер Ноа Баумбак.
Ну да, очень полезные знания.
Нет, на самом деле это важно, потому что они вдвоем написали сценарий к этому фильму.
Актер и...
Главная актриса и режиссер.
Ага.
И мало того, они еще и муж с женой, оказывается. Я это узнала вот буквально.
А Адам Драйвер кем приходится?
Он никто, он просто классный актер.
Ясно. Вот. По мнению Ани Бабкиной.
Да. И прикол в том, что буквально на днях, 7-го, по-моему, числа декабря 2019 года, у них двоих опять, у Баумбака и Гервиг, вышел новый фильм.
Ты рекламу им делаешь, что ли?
Блять, можно я договорю? Вышел новый интересный фильм на Netflix, называется, не помню как, типа «Брачная жизнь» или что-то с браком, короче, связано. И там тоже играет Адам Драйвер. И кроме Адама Драйвера с ним, вот он одну главную роль играет, а другую — Скарлетт Йоханссон. Я такая: вау, какой дуэт, интересно. И я прям захотела тебя посмотреть, и я посмотрю. Но просто его пока еще негде спиратить. Вот, очень классный фильм, наверное. Вот, а фильм «Милая Фрэнсис», где девушка, главная героиня Фрэнсис, как может быть очевидно, вот, она ищет себя, она танцор, типа она, короче, танцует...
Подождите, она не танцорка?
Танцовщица.
О.
Она танцовщица в труппе такой танцевальной, не театральной именно, а они именно занимаются современным танцем, и... Она хочет двигаться дальше, она хочет, чтобы ее взяли там в основной состав, она не проходит. Ей все говорят, типа, давай ты, может быть, возьмешь маленьких детишек, будешь с ними учить. Она такая: нет, я хочу быть самостоятельной звездой, хочу двигаться. Ей говорят, ну ты понимаешь, ну как бы, нет, ей прямо не говорят, но мы понимаем по ходу фильма, что она, типа, ну не супер танцор, но она, типа, она очень горит этим, но в ней нет вот этого природного таланта, чтобы стать известной танцовщицей на весь мир и, типа, популярной, выступать соло. И все такое. И ей как бы все говорят: ну, может быть, ты попробуешь что-нибудь другое. Она такая: нет, нет, я ничего не буду пробовать. Я хочу вот это, я буду добиваться. И вот весь фильм, он такой очень... не грузящий. Короче, он не грузит, он такой очень на легкой ноте. Там вот эти вот студенческие посиделки, там у нее такая веселая подруга есть, которая пропадает к концу фильма и появляется снова. И Адам Драйвер играет ее приятеля, такого ловеласа, разбивателя сердец. Короче, очень классно, там так весело, все непринужденно, и при этом у нее как бы в голове большой загон про то, что ей вот-вот уже пора, как бы ей там уже 20 с лишним лет, и ей хочется чего-то добиться, а у нее ничего не получается. И в итоге, в общем, это ни разу не спойлер, но к концу фильма она, типа, ей нужны деньги, по-моему, и она все-таки решает пойти взять труппу маленьких детишек и их учить танцевать, и она прям загорается этим и находит себя в этом, и она понимает, что ей это нравится, и вот это реально то, что ей нужно было все это время. И я такая: блин, ну это же почти как я все время, мне все говорили, вот типа тебе нужно идти там в какую-нибудь сферу, вот, например, по которой ты учишься, и я такая: нет, я хочу вообще в другую. И в итоге сейчас я как бы сюда пришла, да, и мне кажется, ну да, как бы это мне то, что мне нужно было. И, в общем, это такой... напоминание, что, возможно, то, от чего ты все время уходишь, по каким-то причинам, не знаю, ты себе в голове так придумал, что тебе надо вот именно не сюда. Если ты попробуешь, то, возможно, тебе нужно как раз сюда. И вот это мне прям очень понравилось в этом фильме. А еще он черно-белый и по-красивому черно-белый. Приятно смотреть. Там такой Нью-Йорк, есть немножко Парижа.
Не как советский черно-белый, так некрасиво. Нормальный, красивый черно-белый.
Красивый черно-белый, как «Холодная война» фильм. Помнишь, был польский не так давно? Помню. В общем, всем советую фильм «Милая Фрэнсис», музыкальный, черно-белый, легкий, про поиск себя и своего дела, и очень классный.
Вот, ну а я буду, в свою очередь, конечно, сыпать горячими топовыми хитами легендарного американского кинопроизводства. «Форрест Гамп», помните фильм такой?
Да, да.
Режиссёр Стивен Спилберг.
Ребят, давайте покричим. Да!
В главных ролях... Превосходный патриот своей родины, мистер Америка Том Хэнкс. Это сейчас у него уже такое амплуа сложилось, что он играет героев народных. Но и, в принципе, в «Форрест Гампе» это и есть. То есть человек, я вот посмотрел, да, это один из моих любимых фильмов. Вот я, если что-то вот меня спрашивают, какой у тебя любимый фильм? Вы знаешь, это глупо, я очень люблю кино, и меня постоянно кто-нибудь спрашивает, да, и какой у тебя фильм любимый? И ты такой, ну и вот это может просто долго длиться. Я говорю, ну смотря что, ну вот это прикольно, это интересно. Но вот «Форрест Гамп» мне очень нравится. Вот он у меня прям вот в топе, наверное, рядом с «Криминальным чтивом», вот «Форрест Гамп». Они, кстати, по-моему, даже там за награды в течение года сражались, они там близко вышли. Ну, в общем, суть в чем? «Форрест Гамп» — это тот человек, который бесцельно, ну, как если так отдельно, да, подумать, он... Пытается закончить школу, пытается закончить институт, сходить в армию, работать. Что ему подворачивается, он чем и занимается. Он буквально себя не ищет, но при этом он попробовал себя везде, да? Вот просто вот эта ситуация, когда ты просто существуешь, ты вот пытаешься влиться, что-то делать тихонечко просто. И тем не менее ты и тут, и там себя пробуешь, и посмотри, как многогранно. Он успел и быть чемпионом американской лиги по футболу, просто потому что он вовремя убежал, да? Он успел побывать и чемпионом в теннисе, приехать на Китай и выиграть китайца в теннисе, да? Он успел стать миллионером, потому что Бог его там подмигнул. Там, тут можно по-разному посмотреть, типа, когда все за счет морской катастрофы все судна погибли, кроме судна его, этого Форреста Гампа, и они стали миллионерами. Их бизнес пошел в гору, да, и он герой войны, он и народный просто герой. Он, вот он везде, он... Попробовал себя везде, еще и пол Америки, там всю Америку туда-сюда, да, пробежал, тоже прикольно. И вот этот фильм, он меня реально вдохновляет, я прям думаю, блин, круто, это вот то, что, мне кажется, он берет, пробует и делает, и делает, и делает, и, ну, взяли, поделали, дали, другое дело. И вот этот фильм, он мне как-то так вот в голове прокручивает, может быть, это не совсем про то, что ты имеешь в виду, да, тут творчество поменьше, так сказать, он не ищет себя. Намеренно, но у него это как идет сквозь фильм, сквозь его жизнь.
Поиск себя — это все равно же процесс в любой жизни. И даже если ты неосознанно, это делаешь, тебе все равно приходится выбирать, чем ты будешь заниматься. Даже если не выбирать, а у тебя есть какой-то уже заранее готовый путь, ты все равно в голове прокручиваешь, а нравится мне это или нет, а типа хотел бы я это делать или нет. Ну, это все равно, это в любой жизни есть.
Да, и поэтому в конце что? Он пытается стать хорошим отцом. Вот, то есть воспитать сына.
Тоже поиск себя вообще-то.
Да. Прекрасно. В общем, интересный фильм, надо пойти еще раз посмотреть его. Вот, это прям вот такой золотой, плотный, хороший фильм, который меня никогда не разочаровывает. Особенно вот эти вставки, когда ты знаешь о том, как на самом деле, да, было, и то, как это излагал Форрест Гамп по-простяцки. Помнишь Уолтер Китский скандал, когда узнали, что команда Джорджа Буша следит, что-то там ЦРУ там все проверяет, и его с поста президента сняли. И это просто Форрест Гамп ночью проснулся и такой говорит: люди в 301 номере светят фонариком, вызовите им поддержку, видимо, у них там свет выключился, помогите, пожалуйста. И из-за этого все спалилось, и Джорджа Буша, да, как бы, если так подумать, очень примитивно и смешно. Вот, и там очень много таких моментов. Про Джона Леннона тоже там очень смешно сказано, и про ситуацию в Америке, в общем...
Да-да, там вообще очень смешно, как он вливается в историю Америки, да, и во все значимых событиях где-то там на фоне пытается пробраться через толпу посмотреть на президента. И...
Этот момент был с первой девушкой, афроамериканкой, которая в институт попала-то. Вот, он увидел, что у нее блокнот упал, он единственный вышел, подал ей блокнот, и вот она засветилась-то. Это же тоже, типа, тоже исторический момент. И при этом он был дурачком, да, то есть это просто такой американский...
Ну да, он вообще не осознал, как ему везет, такой, не везет, да, 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 что
он происходит. Он просто шел, делал, и все, и как-то вырывался, и при этом он стал героем Америки. Вот это большая сатира, превосходный, превосходный фильм.
Но самое Стивена главное, Спилберга. Что он выглядит счастливым на протяжении почти всего фильма, и за него как-то радуешься, он такой довольный всегда и очень милый.
Вот, ну да, и, конечно, надо оценить, как в романе было написано, потому что есть расхождение по поводу того, как описан персонаж Форреста Гампа в фильме и в книге. В фильме он более невинный, такой, типа, простецкий, все такое. В общем, вот.
Вот, фильм, который я хочу сказать, он вообще не про это, не про поиск себя и все такое. Это такая комедия о маленьком мальчике-школьнике, но я увидела почему-то, мне триггернул этот момент, связанный с поиском своей профессии. В общем, фильм называется «Маленький Николя». Французская комедия про маленького мальчика, там, я не знаю, может быть, в классе третьем, четвертом, ну, такие ребята.
«Ле Петит Николя».
Да. Вот. Такая очень смешная завязка в том, что, короче, прошел слух почему-то внезапный среди его друзей и среди него самого. Ему почему-то показалось, что его мама беременна, что она ждет типа еще одного ребенка. И он очень испугался, потому что его друзья, одноклассники напугали его, что когда появляется ребенок в доме, то все, типа...
Старшего из дома выгоняют.
Да, у тебя никакого внимания, ничего вообще нет, и... В общем, второй ребенок — это очень плохо. И ты должен понравиться своим родителям, чтобы они тебя не отдали в детский дом, потому что когда ребенок появляется, второй, первого отдают в детский дом. И...
Но я, как старший ребенок в семье, скажу, что это правда. В детдоме грустно.
В общем, вот, очень смешные такие ребятки, наивные. Они там все делают, чтобы понравиться родителям. И, короче, надо смотреть, там реально много очень смешных шуток и очень смешные персонажи. Но вот что меня зацепило, в начале фильма они пишут, эти одноклассники, сочинение на тему «Кем я хочу стать?». И все мальчишки, один там, ой, ну, папа банкир, он говорит, я хочу стать, типа, тоже банкиром. Мне папа там даст наследство половину своего банка, и я смогу развить это дело, вот, я хочу зарабатывать дофига денег. У другого там папа полицейский, он говорит, я хочу стать полицейским, я хочу там бороться с преступностью, вот. А у Николя папа работает каким-то там менеджером, клерком офисным, и он не хочет быть как папа. Ну, там, то есть не все мальчишки хотят быть как папа, просто у всех есть какой-то идеал своей профессии. А он такой говорит, я, типа, ну, я не знаю, кем я хочу быть, ну, мне вообще ничего не нравится, мне ничего не прикалывает, он такой перебирает в голове все эти профессии.
Это как у Боба Марли, меня спросили, кем я хочу стать, я написал счастливым, учительница сказала, что я не понял задание, я ей ответил, это ты не поняла жизнь.
Да-да-да, там тоже есть такой момент, а короче, а в конце он весь фильм пытается что-то делать, и над ним часто смеются ребята, и в конце фильма, и он такой... Все хорошо заканчивается, там его мама не беременна, ему не собираются никуда отдавать в детдом, и он такой счастливый, и он что-то там какую-то шутку закидывает, все смеются опять, и он такой, блин, вот оно, мне типа нравится, когда надо мной смеются, и он такой, и получается, я хочу стать тем человеком, который бы мог смешить людей, и он такой, да, вот, типа это оно, я хочу смешить людей. И я такая, блин, да, этот фильм про то, что, наверное, нужно чаще как-то прислушиваться к себе и смотреть, ну, вокруг вообще, что тебе нравится делать, какие действия доставляют тебе удовольствие. Ну, в общем, это очень классно, что такой маленький мальчик, он смог как будто бы прислушаться к себе, такой, типа, сходил к психотерапевту, тогда ему сказал, послушай себя, что бы ты делал, если бы тебе не надо было зарабатывать деньги. Ну, вот это вот все, вот эти вопросы психотерапевтов наши любимые, и он такой...
Он стал клоуном в конце?
Нет, он просто в конце он сдал сочинение, потому что он не мог сдать это на домашку, потому что он не знал, кем он хочет быть. И он такой с чувством выполненного долга сдает сочинение и рассказывает всем про то, что он хочет, чтобы над ним смеялись. И он какие-то даже, по-моему, шутки там читает во время этого сочинения, и класс смеется, и он такой довольный, с горящими глазами стоит. И о том, что мальчик там 8 лет, 10, нашел свое призвание, мне прям было, я так за него порадовалась.
Ну, ты очень воодушевленно рассказала. Мне аж самому захотелось пойти в комеди-клаб работать.
Да. Надо сказать еще раз название. Маленький Николя.
Ле Петит Николя. Ну, по-моему, еще такой одноименный мультик есть, существует.
Не знаю. Есть вторая часть «Каникулы маленького Николя». Говорят, что уже не очень, но вот первая часть прям классная. И смешная, и задорная, и по темпу, и классно. Можно из себя, ой, для себя много всего вынести из нее. И сейчас, наверное, подключим наших друзей из подкаста «Я боюсь».
И в их подкасте все время существуют какие-то темы, которые они разбирают и говорят, почему это страшно, что меня пугает в моей жизни, о страхах и о том, что хорошо, что плохо влияет на нашу жизнь.
Да, главный слоган их подкаста – это «Все боятся, но не все об этом говорят». И мне кажется, это очень правильно, потому что действительно мы все хоть чего-нибудь добоимся, но не всегда про это можем что-то сказать, как-то отрефлексировать, придумать, как с этим бороться, и, в общем, этими проблемами занимаются ребята в своем подкасте. Они делятся своим опытом, своими какими-то переживаниями, советами, очень классно, и мы попросили их порассуждать на тему страха не реализоваться, не найти вот это свое дело, свое призвание, не найти себя в этом мире, и послушаем, чего они там наговорили. Ребята, привет!
Привет всем слушателям подкаста «После титров». Это мы, голоса из подкаста «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
Всем привет, меня зовут Саша.
Меня зовут Аня.
Привет, я Маша.
Сегодня мы говорим с вами про страх не реализоваться, не найти себя. Довольно сложный и глубокий страх.
Да, я когда готовилась к выпуску, начала опять путаться в терминах. И, в общем, призвание — это склонность к тому или иному делу профессии или жизненное дело назначения.
Что-то должно быть полезное для общества еще. Ну вот у меня почему-то такое ощущение.
Ну то есть, типа, делать гайки какая-то на заводе...
Блогер, и блогер — это, да, блогер, это, да, не призвание, например, тоже. Наверное, вряд ли кто-то мечтает там с детства быть блогером.
Мечтаю. Сейчас у детей спрашивают, Ян, ты хочешь стать? Я хочу стать видеоблогером, мама.
То есть у детей уже нет проблемы вообще свое призвание найти, им уже понятно, я хочу быть блогером.
Вообще, мне кажется, я даже немножко завидую этим людям, которые с детства знают точно, чего хотят. И это не навязанная им идея или там какие-то комплексы чьи-то реализованные в них, а вот именно это их искреннее желание. Они там когда-то условно поиграли с друзьями в футбол, им очень понравилось, они сказали, папа, отведи меня в секцию. Все, ему круто все в секции получалось, он стал там футболистом. Потом стал тренером, например, потом стал спортивным журналистом, когда уже тренером неохота было. Ну, то есть все, у него вот вся линия,
цепочка,
да, она сошлась. Вот это очень круто, я завидую очень.
Как
круто
родиться в такой семье, да?
Потому что часто ведь ребенок, например, заканчивает школу, подходит к моменту, когда ему нужно определиться уже и учиться какой-то профессии, и все, ему как обухом по голове, родители говорят, так, давай быстрее выбирай, куда ты будешь поступать, ты кем хочешь быть? Ты хочешь быть врачом?
Или блогером. Слушай, ну, не всегда говорят, типа, давай определяйся. Иногда говорят,
ты будешь
инженером.
Ты будешь балериной, тебе скажут пораньше лет.
Пораньше, да, 5 лет.
Типа, вот Саш.
Ты будешь балериной.
Ты должен сначала получить высшее образование, техническое, а потом иди куда угодно. Мне вот так сказали.
Мне так же
говорили. С учетом того, что у меня было такое некое театральное прошлое, и сцена меня манила, я говорю, я хочу выступать, я хочу быть в театре. Мне говорят, вот, Саш, получи, пожалуйста, техническое образование, да, а потом иди. Тем более, знаешь, вот в нашем театре сколько они зарабатывают?
Ты просто такой 5 лет занимаешься не тем, чем ты хочешь, и потом страдаешь полжизни.
А кому нужны, блин, сейчас эти инженеры, вот, которые...
Ну, Саша, к слову сказать, историки как бы тоже не очень.
Да понятно это все, но...
Ну, инженеры, которые не хотят инженерить. Ну,
инженеры, да, которые не хотят инженерить.
И вот это вот вообще скопище потом людей, врачей, которые не хотят никого лечить, инженеров, которые не хотят ничего делать, строить там или проектировать. И мне кажется, это одна из самых вообще таких глобальных и страшных проблем, потому что это же совершенно два разных состояния, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и ты хочешь продолжать это делать, или когда ты делаешь, потому что ничего другого ты не умеешь. У вас вообще был такой страх реально, что вот вы прям думаете, подумали, блин, возможно, я не реализую себя в жизни.
Как я выбирала профессию? Я зашла на сайт универа, который мне согласовали родители.
Вот все, можешь уже здесь остановиться.
Но там было много профессий. Ну, в смысле, я, например, хотела в Питер, меня не отпустили. Зашла, короче, на сайт универа и просто тупо реально смотрела, где не нужна для поступления математика. Вот просто по такому принципу, потому что я знала, что я не поступлю с математикой. Я пошла на гуманитарную специальность. Она мне казалась прикольной. Я училась на пиаре. Пиар? Ой, там так красиво все написано. Я такая...
В 84-м году пиар-то вообще кому известен был?
Знаете, почему все девочки хотели быть пиарщиками? Потому что все смотрели «Секс в большом городе», а там была Саманта Джонс, которая была по связям с общественностью.
Ну да, то есть казалось, что это типа...
Что это очень крутое.
Очень крутое.
Просто да. Наплыв с выходом серии «Секс в большом городе» — это просто наплыв поступающих девчонок.
Все-таки 84.
Ну, 84, да.
Да, 800.
Вот так я выбрала свою специальность. А сейчас я уже понимаю, что это, конечно, был очень странный выбор.
Вот у меня была совсем другая история с самоопределением, куда мне идти учиться, потому что я как раз к тому времени уже знал, что меня интересует. Я там занимался в театральной студии, мне это ужасно нравилось. Я думал о поступлении в какой-нибудь театральный высшее учебное заведение какое-нибудь.
МХАТ!
Будь здорова, Маша.
Но потом в какой-то момент я стал думать, ну и родители, конечно, тоже тут постарались. Они стали говорить, ну вот, это так нестабильно, актеры, кто это вообще такие? Единицы становятся известными, остальные прозябают. И вы посмотри на наш театр местный, там вот эти бедные актеры, которые играют там Колобков всю свою жизнь. В общем, смысл в том, что я начал реально думать о том, что, ну блин, наверное, да, это не слишком серьезно, этим можно заниматься просто для себя.
Конечно.
И я стал искать, что мне тогда будет еще интересно. Мне оставалось примерно 1-2 года, и я стал искать, что мне будет интересно. И что-то там наткнулся на какие-то детские журналы, подумал, что, наверное, это очень интересно делать журнал. Понял, что, да, наверное, мне интересно заниматься вот чем-то таким.
Журналистикой.
Издательским.
Просто детские журнальчики.
Издательским делом, да. И поэтому, по идее, я выбирал уже осознанно то место, куда пойду учиться. Хотя, является ли это прям вот моим призванием, или я, наоборот, выбрал минимально болезненную альтернативу для себя, мне не очень это известно.
То есть ты сейчас этого не понимаешь?
Мне кажется, что вообще через какое-то время, вот после этого горячего периода своего студенческого, немножко отпадает актуальность этого страха, этого вопроса, там, не найти себя и вот это все. Мне кажется, ты просто понимаешь, что, ну, я вот умею это делать, мне, в принципе, интересно или неинтересно этим заниматься, и буду я этим делать или не буду.
И кушать получается, а не хочется.
У меня получается кушать, я это люблю, поэтому... Это мое призвание. Вот мне кажется, что здесь как раз-таки различается вот этот момент, да, не найти себя и не реализоваться в том, что ты умеешь делать. Это немножко здесь вот разделяются эти страхи.
Есть такая фраза...
Просто некоторые люди вообще не могут успокоиться, да, в этом. Они считают, что им нужно найти свое призвание.
Да. Вот есть такая фраза, есть два самых главных дня в твоей жизни, день, когда ты родился, и день, когда ты понял, зачем. И когда я прочитала ее в одной книге мотивационной, я подумала, да, мне нужно, мой путь, где же он? У меня реально начались такие мысли. И я с такой надеждой думаю, ну все, вот сейчас скоро я пойму. Вот я там, мне в это во сне придет, гром ударит, и я пойму. А теперь, через несколько лет, я понимаю, что это как раз-таки очень плохая фраза с той точки зрения, что она как бы говорит тебе, если ты не понимаешь, что ты там гениальный художник и все там должен, можешь там терпеть все невзгоды, как Ван Гог, там себя лишаешь всего, но ты понимаешь, что это твое призвание. Вот если ты не такой человек, то ты, получается, как бы неполноценный.
Ты как будто бы все, ну, обречен.
Да, что же какой-то недочеловек, недочлен общества какой-то.
Недочлен. Вот и первая отсылка для ребят. У нас есть пример фильма. Я недавно посмотрел, кстати, с Уильямом Дефо этот фильм про Ван Гога. Там же он просто снимает себе дом, он живет где-то там посреди поля. Ван Гог, призвание.
Ну, это же не вообще, это там процент там всего человечества, если не меньше, так фанатично верит в себя и, ну, реализовывает себя. Либо даже не реализовывает, а просто вот всю жизнь.
Просто живет. Творит.
Мы просто перешли немножко прям на смысл жизни, там, на призвание какого-то творческого человека.
Миссия.
Да, есть же просто люди, которые, ну, свое призвание находят вообще, в принципе, не в профессии, и это возможно. Короче, история. Жене мужчины стало плохо, и из-за того, что было сложно добраться скорой помощи, я не помню, она либо умерла, либо какие-то осложнения были. И он, в общем, всю свою жизнь посвятил на то, чтобы продолбить ход в скале, чтобы скорая помощь могла добираться. Ну, то есть вот у человека было призвание. Или там семейная пара, они там засадили целое поле деревьями. То есть они там каждый день сажали по дереву, и вот у них там теперь целая делянка.
Роща.
Роща, да.
Ну да, когда я думаю вообще о призвании, как о слове призвание, оно это действительно что-то такое пафосное, и кажется, что единичное. Вот я сразу вспоминаю фильм, не знаю, смотрели вы или нет, называется «Целитель Адамс» с Робином Уильямсом. Там сюжет в том, что молодой медик, он учится на врача и проходит практику в каком-то госпитале, и он понимает, что пациенты лучше поправляются, если они в хорошем настроении. И он начинает их всячески веселить, надевать клоунский нос, приходить к ним, всякое их смешить, и люди поправляются быстрее, хорошо выздоравливают, и все как бы идет хорошо. При этом как бы его коллеги, он начинает критиковать, что ты здесь дурачишься, вообще что за хрень происходит. А он продолжает, он видит в этом какой-то смысл и результат, и вот он продолжает вот эту свою работу, несмотря там на какие-то сложности в личной жизни, еще что-то, вот он продолжает веселить людей и целить как бы их через смех. Причем это приложение в кино истории реального человека, и это вот действительно удивляющая история того, как человек находит свое призвание, верен ему остается, и вот внутренне как бы чувствует его и идет за ним, несмотря там на какие-то внешние
вот
вещи.
Да, мне кажется, вот ты сказала, да, что это единичный случай. Вот мне кажется, да, как раз призвание отличается там просто от профессии, которая нравится, или там от дела, которое хорошо получается. Именно вот такой вот
внутренний
вообще, вот да, то есть ты пойдешь на пролом, ты будешь всем доказывать, что ты реально делаешь что-то крутое, ну, либо там ты там делаешь что-то нужное, важное, что это получится, что это сработает, и вот это вот все. А если ты просто профессионал, и тебе там говорят, все, как бы, не надо, ты скажешь, окей, я пойду себя там в другом, ну, просто там в смежной области как-то реализуй, и нормально. Саш, ну, у тебя есть страх не реализоваться?
Ну, у меня иногда возникает ощущение такое. У меня несколько раз такое было. Я смотрю, например, какой-нибудь футбол и думаю, человек потрясающих результатов просто добивается. Потом комментатор такой говорит, а этот молодой человек там такого же года рождения, как и ты. Да, ты такой сидишь, думаешь, какого хрена? Типа, вот чувак, там, или младший еще, знаешь, там ему 20 лет, например, и он просто зарабатывает миллиарды, там, общепризнанный человек, ему 20 лет. И ты такой сидишь на диване, пиво пьешь, смотря этот футбол, думаешь, так.
Надо еще за одной баночкой сходить.
Сколько должно пройти времени, чтобы ты хотя бы чуть-чуть приблизился к тем результатам, там, ну, финансам, там, или еще чем каким-то, чтобы быть как-то ближе. Это страх или не страх, я не знаю. Зависть, может быть, обычная.
Это опять про то, что если бы ты пошел другой дорожкой...
Ну, типа, да, наверное, да. Возможно, это отсюда.
Ну, интересно, как... Вот на этом страхе не найти свое призвание, да, не реализоваться, работает бизнес и
вообще,
вот инфобизнес.
Вообще
вот сейчас куда
просто.
Ни глянь, везде лезет тебе реклама. Найди свое признание за час. Найди свое признание 20 дней.
Призвание? Второй раз тебе
говорю. А я
признание, ты говоришь.
Ой, простите. Найди свое признание.
Простите. Признание.
Он сейчас специально еще на этот акцент сделал.
Найди свое призвание, послушав наш вебинар, там, 20-дневный трип,
да, да, да.
Или как это называется,
получи
для...
Получи профессию мечты за 15 минут.
Да-да-да, то есть вот на вот этом страхе не найти свое призвание и на этой идее, что каждый должен ее найти, есть да, какая-то да, заветная да. вообще вещь, которая для тебя
почему
в жизни
нет?
заготовлена заранее, работает
вот,
очень...
Можно пример? Вот очень хороший, меня он тоже взбесил да. в свое время. Вот эта книга, в которой я прочитала вот эту фразу, она называется «Между надо и хочу», продается, в общем, как раз в серии вот этих всяких мотивирующих книг, когда мне казалось, что если я прочитаю какую-то книгу или там какую-то умную мысль себе в голову посажу, то да, то я что-то смогу там найти свое призвание. Значит, она мне приходит, я ее открываю, там хорошие листы, все зашибись, но там, значит, три предложения на странице, потом большая фраза какая-нибудь красивая.
Причем сейчас дугой так нарисована, написана.
Да, очень классно, все красиво, прекрасно, но это просто, я ее прочитала, но там вообще нет никакой тайны, конечно же, как вы понимаете, никакого секрета, но там основная мысль, что если тебе что-то нравится, то ты делай, у тебя все получится, и вот это вот все там, найди, что тебе нравилось в детстве, это именно это и есть твой путь, и вот это вот все. И мне после этого, короче, когда я закрыла...
С Кириллом завтра подаем документы в театральный институт.
Короче, когда я ее закрыла, у меня вот было большое чувство уважения к автору этой книги, потому что она взяла, она говорит, я всегда мечтала быть богатой. Она стала богатой, молодец просто.
Напечатала три слова на 25 страницах.
Да, и продала это с правильной маркетинговой позиции, как раз уловив вот этот вот страх, да, его почувствовал. Думаю, молодец, женщина. Но я почему 650 рублей на это
потратила? Ты помогла и разбогатеть.
Да, я помогла.
Но мне вообще нравится думать о том, что призвание можно найти в любом возрасте. Даже если ты шел в другом направлении, ты всегда можешь развернуться и пойти в другую сторону. И добиться результата. Это будет смешно, но мне нравится. нравится пример Чендлера из «Друзей», когда вот он... Ну, непонятно, чем он занимался. Никто из друзей не знал, чем он занимался, но он был хорош в том, что он делал. И просто в какой-то момент он такой: «Я хочу продавать рекламу». И все, и он ушел в рекламу.
Ну, не продавать, создавать.
Ну, создавать рекламу, да. То есть какая-то творческая...
Защитница такая. Продавать.
Это спойлер, я не знал.
Я ошиблась.
Господи, Кирилл, сериал 20 лет, блин. Спойлер.
Посмотри уже.
25, да. В честь юбилея давай, Кирилл, жахни.
Я пытался.
Ты должен.
Значит, это не твое призвание смотреть «Друзей».
Вот мое призвание смотреть «Друзей», это точно.
Ну ладно, мы тогда с Сашей пошли по театрам.
А мы с Машей пойдем «Друзей» посмотрим.
500-й раз.
Ну и, ребята, мы послушаем обязательно ваш подкаст. Хотим посмотреть все фильмы про призвание и про то, как его найти, кто как вообще в этой сфере себя чувствовал и как избавлялся от этих страхов. Если вам, слушатели подкаста «После титров», интересно послушать про другие страхи, например, про страх смерти, про страх старости, про страх...
Провалы.
Насекомых, провалы и много чего еще. Приходите к нам, подписывайтесь и слушайте. Пока.
Всем пока.
Чао.
И под конец я хочу рассказать про фильм. Наверное, мой почти самый-самый любимый фильм. Фильм, про который я не могла никак найти никакой выпуск, чтобы о нем поговорить, рассказать. Фильм, из-за которого я вообще согласилась говорить о кино в подкасте, потому что я надеюсь, что когда-нибудь я расскажу про этот фильм, и вот он настал.
На самом деле, это один, как оказалось, из Аниных любимых фильмов. Почему? Я не знаю.
И о нем никто не знает. Вообще никто. Фильм называется «Правила жизни французского парня». Совершенно гениальный, мне кажется, фильм. Комедия о парне. Блин, мне просто кажется, я на протяжении любого периода своей жизни, когда я смотрела этот фильм, я узнавала в этом парне себя. Он зовут Себастьян, но я сейчас не уверена.
Ага. Общем... Он, кстати, вырастил авокадо. Я посмотрел этот фильм, такой, ну, блин, почему вы тоже авокадо не вырастите? Я тоже посадил авокадо. И вырастил 3 штуки.
Вот, фильм про парня, который... не хочет себя никак реализовывать. Вот типа мы такие говорим: вот, надо найти себя, надо найти работу по душе, чтобы ты ее любил. А он не хочет работать ни на любимой работе, ни на нелюбимой. Вообще ни на какой. Он просто не хочет работать. По-моему, это герой поколения просто нашего. Вы по-любому видели где-нибудь цитатку или вот этот картинки, вырезанные из фильма, где он лежит такой... Это типа моя кровать. Здесь я провожу большую часть своего дня. Потом показывают. А это потолок, типа с лампочкой. Это та картина, которую я вижу, когда лежу на своей кровати в течение всего дня. И этот фильм просто такими цитатами полон. Себастьян очень милый персонаж. Он затрачивает нереальную просто кучу усилий для того, чтобы не работать. Ему говорят: чувак, если бы ты тратил столько сил, сколько ты тратишь на то, чтобы не работать, на поиск работы или хотя бы на работу, ты уже был бы миллионером. А он короче...
Ну, типа там пособие для неработающих.
Да, он получает пособие. Он, чтобы получать пособие... И чтобы он должен делать вид, что он ищет работу, но ему просто отказывают везде или не соглашаются. И он затрачивает кучу усилий, чтобы писать эти поддельные письма и раскладывать их в ящиках по всем концам города, чтобы на них стояли печати почтовые, чтобы это все выглядело натурально. Он ходит к прекрасному мужчине, который вот типа как центр занятости у нас, у них то, что-то типа такое есть. Он знакомиться с очень классными персонажами. Я уже не помню, как их зовут, потому что девочку зовут Анна, а мальчика не помню.
Андрей.
Нет. Он переезжает к ним жить, потому что ему негде жить. И он снимает у них комнату, и они втроем веселятся, и танцуют, и пытаются что-то как-то жить эту жизнь. И, в общем, очень замечательный фильм, такой веселый. И что самое классное... что он в конце находит себя, но это настолько гениальный ход режиссерский и сценарский, чем заканчивается этот фильм, что я не буду говорить, потому что это нужно просто посмотреть своими глазами.
Ну, это надо почувствовать, да. Надо не забывать, что это европейская сатира, она такая чуть сильнее, чем английская, но при этом она все равно аккуратная.
Да, и весь фильм стопудово нельзя воспринимать серьезно, потому начать воспринимать серьезно, то это все, это просто конец. Это весь фильм загубится, потому что ты будешь думать: ну как так, ты ничего не хочешь от жизни, чувак. Наверное, тебе нужно сходить к психотерапевту. Это как-то неправильно. Но на самом деле нужно просто войти в ситуацию, вот в эти заданные условия и попробовать посмотреть на жизнь глазами Себастьяна, потому что этот персонаж просто прекрасный и один из моих любимых персонажей вообще во всем кинематографе. Но там много таких шуток, довольно пошлых, и кому-то, может быть, из-за этого не понравится. Но по мне было нормально. Мне понравилась
шутка, что им говорят, блин, блин, чувак, ты совсем типа ничем не занимаешься. Ты посадил авокадо, и она у тебя уже почти выросла, а у тебя за полгода даже волосы не отросли, потому что ты ничем не занимаешься, даже прическа не меняется.
Да, типа ты настолько не шевелишься, что у тебя даже волосы не растут. Да, блин. Да, там очень много смешных шуток. Я хочу передать привет своему знакомому старому Жене Архипову, который не слушает этот подкаст, но который показал мне этот фильм. И, ну, это просто суперский фильм, и обязательно посмотрите его. Даже если он вам не понравится, а такие по-любому будут, но все равно посмотрите его.
Да. В общем-то, это был подкаст «После титров». Мы есть на многих платформах. Apple, Яндекс и ВКонтакте, и даже Анкор. Это якорь с английского.
Кстати, да, представляете, на Анкоре можно записывать голосовые сообщения нам, типа комментарии, и мы их сразу вообще можем, просто ничего не делая, включить их в подкаст. Подумайте, типа, насколько это гениально, и насколько это просто, и насколько это облегчит нашу с вами связь. Мы постараемся выходить чуть почаще, чем было в последний раз.
И не забывайте, если у вас есть реально хороший фильм, который вы бы хотели, чтобы мы его обсудили в будущем подкасте, или упомянули просто, или вообще передали нам привет, не стесняйтесь, мы очень открытые и адекватные люди, напишите нам в комментариях, что, ребята, а вы видели такой фильм, кстати, он очень интересный, понравился мне тем-то и тем-то, пару людей у нас так делают, очень приятно, мы оцениваем их фильмы, и в том числе вы можете свои также нам написать, вот. Спасибо вам за прослушивание. Мы и пошли. Спасибо подкасту «Я боюсь».
Да, всем пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. И можете поделиться со своими друзьями. Будет очень классно. Пока.